13 часов и 14 минут почти в Москве. Добрый день, это программа «Все так», Наталья Басовская. Добрый день, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И Алексея Венедиктова. Сегодня вы услышите о человеке, о котором вы знаете мало, однако его хорошо знают во всей Малайзии. Сулейман Великолепный, султан Сулейман Великолепный, в эпоху которого Турция достигла наибольшего расцвета, имела отношение и к территории России, скажем так, к территории Советского Союза тоже, скажем так. Но прежде чем мы начнем с Натальей Ивановной говорить и рассказывать вам о Турецкой империи, Оттаманской, вернее, империи времен рассвета, я предлагаю вам выиграть 10 экземпляров книги. У меня есть 10 экземпляров книги «Повседневная жизнь Стамбула в эпоху Сулеймана Великолепного». Робер Монтран, автор, «Живая история». Это издательство «Молодая гвардия» 2006 года. Итак, «Повседневная жизнь Стамбула в эпоху Сулеймана Великолепного». Если вы ответите правильно на вопрос, то как на него ответить? Прислать смс по телефону 970-45-45, код плюс 7-985. Итак, 970-45-45 – это телефон. Вопрос очень простой. А в турецком языке или в турецкой практике и того времени, да и сейчас, да и в Персии, да иногда у нас, подарок, чаевые и взятка обозначались одним словом. Каким словом в Турции, в Персии, частенько у нас, на юге во всяком случае, одним словом обозначается подарок, они же чаевые, они же взятка? Если вы знаете, 970-45-45, это для смс-послания. Ну и код плюс 7-985. Присылайте.
Издательский дом «Порог» представляет новый роман Александра Потемкина «Человек отменяется». Автор по-новому раскрывает тему кризиса гуманизма. Жанр философского романа позволяет Александру Потемкину выразить все многообразие трагизма человеческого бытия в современном мире. «Человек отменяется». Спрашивайте в книжных магазинах Москвы, а также заказывайте книги по телефону 611-03-39. Доставка бесплатна.
Центр занятости населения Центрального административного округа Москвы приглашает на ярмарку вакансий для инвалидов. Вы сможете подобрать варианты подходящей работы, встретиться с работодателями, ознакомиться с городским банком вакансий, а также получить консультации юристов и психологов. Внимание, все услуги бесплатны. Ждем вас 25 сентября с 11 до 14 часов по адресу: улица Лесная, дом 18, ДК имени Зуева, станция метро Белорусская. Телефон 911-1097.
Вниманию тех, кто следит за красными щитами с автомобилем. Эхо Москвы раскрывает третью неизвестную цифру телефона. Это цифра 9.
Напоминаем, что вторая пропущенная цифра на щитах 1.
Все дозвонившиеся по телефону, указанному на красных щитах, получают специальный тариф «Кобра» и скидку.
Подробности на сайте newoperator.ru.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Вопрос. Каким словом одним называются на Востоке подарок, он же чаевые, он же взятка, да и в расхожем русском языке тоже это слово употребляется достаточно часто.
Истина всегда где-то рядом. «Эхо Москвы». Все так.
Сегодня программа «Все так» с Натальей Басовской посвящена Сулейману Великолепному. Правда, Великолепного его назвали в Европе, а местные жители назвали своего государя законодателем. Но, тем не менее...
Кануни.
Кануни, да?
Сулейман Кануни. Сулейман Первый Кануни.
Итак, что же такое была Турция, когда он встал у власти? Что такое?
Может, сначала, чем он запечатлелся в истории?
Ну, давайте, давайте так.
Чем была Турция? Турецкий султан. Правитель тогда великой, безусловно, великой Османской империи. И он же высшая точка этого величия. А как известно, после высшей точки, зенита, согласно законам физики, возможно движение только в одну сторону, вниз. После него оно и началось. Кануни законодатель. Считается, что он дал законы, но об этом мы еще поговорим, каковы эти законы.
Надо сказать, что это первая половина 16 века. Мы не сказали, когда
1520-1566 – это годы его правления. Про рождение скажу через несколько секунд. Общепризнанный Золотой век. Очевидный закат в 17 веке, то есть сразу, вскоре после его, конца его правления. Распад этой Османской империи после поражения в Первой мировой войне. Из 1922 года Турецкая республика. Чем еще известен? Лично возглавил 13 военных кампаний. 10 из них в Европе. Обратим внимание на этот пункт.
Европейский государь.
У него было много европейского. Сейчас его биография это подтвердит. И при нем расцвет искусств, почему великолепный? Великолепие этой походы, но были у него конкуренты, предшественники султаны, которые больше завоевали, чем он. А вот расцвет искусства, а при нем высшая точка для Османской империи. И высшей точкой этой высшей точки по сей день считается чудо архитектуры, мечеть Селимие в городе Эдирне, Турция, недалеко от Стамбула, но на том кусочке территории, который в Европе по сей день на Балканском полуострове владеет Турция. Вот какой он, в каком свете, в каком контексте он остался. Сохранилось его изображение.
Да.
Наверное, идеализированное. Очень красив, в невероятно огромном тюрбане, тонкий профиль, не очень большая борода, и что-то европейское проступает. Вот европейская составляющая Сулеймана. Очень интересно. Он родился в 1495 году в Турции. Но правил с 1520 года уже зрелым человеком. Его дед Баязид II, прозвище «Святой», такие прозвища случайно в те времена не давались. Человек, чье правление вошло в историю Османской империи как редкое, потому что миролюбивое и спокойное, без массовых убийств, которые так характерны для последующего. Прозвище «Святой» долго спокойно правил. И он назначил своего внука, Сулеймана, нашего персонажа, быть представителем, управителем, правителем от имени Османской империи в Крыму.
Ну, совсем был маленький мальчик.
Юность он провел в Крыму, в городе Кафа, нынешняя Феодосия. Кафа был тогда центр мировой работорговли и резиденция турецкого наместника. Потому что Крымское ханство, остаток громадной орды, обломок, один из обломков, признал себя вассалом османских правителей. И вот для того, чтобы обозначить, что они вассалы, там есть турецкий наместник. Наместник
принц
Сулейман.
Принц, да? малолетний.
И дальше начинается драматическая история его небыстрого прихода к власти, вернее, предшествия того, что предшествовало приходу к власти. Его отец по имени Селим. Селим I, который вошел в историю Османской империи и в историю европейскую тоже с прозвищем Грозный, по-турецки Евус. Он восстал против состарившегося Баязида, этого миролюбивого, своего отца, с тем, чтобы помешать передать власть своему старшему брату Ахмеду. Надо сказать, что в Османской империи в это время был закон, удивительный закон. Я не поручу, что он был записан, но он строго соблюдался. При вступлении на престол каждый новый наследник убивал всех своих братьев.
Это был закон. Это не была традиция. Он даже назывался типа фатах. Вот какой-то фатах.
В 17 веке его перестали соблюдать. Его заменили заточением. Очень, конечно, трогательно.
Но перебить всех братьев.
Да.
А с учетом гарема?
Обязательно.
А с учетом
гарема?
Этих
братьев сводных сколько хочешь. Очень много. Их не счесть. Но их надо убить. Цель формулировки этого закона. Дабы избежать братоубийственных войн и розни.
Например, Селим, когда он стал отец нашего героя, когда он стал, погибло около 40 его сводных братьев.
Он перебил всех родственников, не только братьев, еще и дядюшек, всех родственников мужского пола. Надо сказать, что Селим, получивший прозвище Грозный, Евус, был очень скор на такую расправу, но первый его бунт был неудачным. Он в 1511 году,
папа
нашего персонажа, восстал. Восстание было неудачным, и он бежал к нашему Сулейману, а именно в Феодосию.
К сыну.
В Кафу, да, бежал к своему сыну.
Малолетнему, добавлю я.
Уже молодому.
Ну,
и
да,
сын
хорошо.
Принял его, поддержал, ну как не помочь отцу, хоть и Грозному, а тем более, может быть, Грозному особенно надо помочь. Селим перестроил, так сказать, войска, подготовил снова войско, снова пошел на Стамбул против своего отца Баязида. Какая кровавая вообще вот такая увертюра правления Сулеймана Великолепного. И на этот раз удачно. Он добился низложения своего отца Баязида, отправил его куда-то подальше, как бы что он там будет спокойно доживать. Ничего этого не случилось. Считается, что по пути Его отравили, скорее всего, так и есть. Перебил после этого всех своих родственников мужского пола. Вообще был скромен.
Да,
считается, что истребил шиитов в Малой Азии примерно 45 тысяч человек. То есть кровавая увертюра.
Я и хочу вот... сказать, процитировать можно,
можно.
Селима Грозного? «Править – это сурово карать», – говорил он.
Таким был отец Сулеймана.
Да, и, кстати, очень интересная еще история, поговорка такая ходила, если хотели кого-то проклясть, это, кстати, было еще в 19 веке, проклинали таким образом, чтоб тебе быть визирем у султана Селима.
Потому что
каждый
это значит,
месяц.
Что каждую минуту тебя могут либо удавить, либо отравить. И вот этот Селим Грозный, он оставил, конечно, о себе такую память. И любопытно, что у нас ведь был свой персонаж, Иван IV Грозный. И во времена Ивана IV Грозного, московского правителя, некто Ивашка Пересветов, как говорят, выходец из Литвы, подает Ивану Васильевичу свои эпистолы, записки и соображения в 40-х годах XVI века. И там он советует принять грозность на манер турецких султанов, как государственную необходимость. Цитирую далее. «О, если б к московской истинной вере, да правда турецкая, так ведь с русскими сами ангелы беседовали бы». Как-то он ангелов понимает очень своеобразно. Но надо сказать, что Иван Васильевич Грозный с этой ли эпистолы, вне ее, мы хорошо знаем, в своей практике был как раз подобен этому Селиму. Итак, османские правители не настолько были отрешены от Европы, как может на первый взгляд показаться, а московские не настолько от азиатских, как тоже хотелось бы иногда думать. Это было время, когда Османская империя в европейской истории играла потрясающую роль, а в судьбе Сулеймана, получившего затем прозвище «Великолепный», совершенно особенное место занимала Европа, начиная с того, что он сформировался в Феодосии. Он и в дальнейшем проявлял некоторые черты своей европейской, сколько-то европейской натуры. Но теперь, Алексей Алексеевич, если не возражаете, тот момент, который вы совершенно правильно отметили, а что такое Османская империя в 15-16 веке? Откуда взялась? Создана тюркскими племенами в Анатолии, то есть Малой Азии, в эпоху заката Византийской империи. Она выросла на развалинах великой восточной части великой античной Римской империи и существовала до создания Турецкой республики в 1922 году. Долгожитель. И на какое-то время то, о котором мы говорим, ее европейская часть территориально была сопоставима с азиатской.
И поэтому до сих пор турецкие клубы играют в Европейской лиге.
И Турция претендует на вхождение в Евросоюз.
Да.
И кажется, что претензия эта основана только на той крошечной территории вокруг Стамбула. И не такая уж она крошечная. Мне специально готовясь к передаче, посмотрела карту. Там три города существенных, население больше 100 тысяч в каждом из этих городков. И вот эта претензия, эта зацепка на Балканском полуострове, это след ушедшей звезды, европейской звезды Османской империи. Основателем Османской империи был некто Осман, естественно, время правления 1259-1326. Он получил от своего отца Эртагрула пограничный удел, или Удж, как их называли, сельджукского государства в Малой Азии. Есть версия, что туркам-сельджукам, вот он помог, Осман, со своими войсками противостоять монголо-татарам. Это же великое месиво было. Великих передвижений, перемещений, громадных племенных и раннегосударственных масс. И за это, мол, в благодарность укрепили его Удж, удел, из которого потом и родилась Османская империя. С XIV века правители, вот эти потомки Османа, начали движение в Европу. Балканский полуостров, Мехмед I в 1453 году завоевывает Константинополь. Страшное движение на запад, неукротимое и, кажется, совершенно неостановимое. Его главной военной силой были известные войска янычар. Янычары буквально означает «новое войско». С XIV века создано. Кто они такие? Какой-то тонкий, почти гениальный замысел. Это рабы султана, набиравшиеся только из детей христиан. воспитанный в полном отрыве от семьи, от своей веры, от родины, как когда-то потом названы будут в литературе манкурты, люди, не знающие корней своих и знающие одно – преданность султану. Вот это войско составляло какое-то страшное, неотвратимое ядро.
Я хочу сказать, что очень интересный итальянский разведчик Паоло Джови в трактате для императора Карла V, современника, да, и сообщал.
Борца со, против Османской империи.
Сообщал донесение, донесение, шифрованное на телеграмму. При султанском дворе разные языки в ходу. Турецкий, язык властителя, арабский, на котором написан турецкий закон Коран. Третье место занимает язык славянский. На нем, как известно, говорят янычары. Это донесение разведчика.
Очень много было детишек из этих самых славянских семей. Ну и скажу, что любимая жена Сулеймана, которая получит прозвище Великолепный, она была славянка. Высказывается Роксолана, ее имя. Высказываются разные предположения, что истинное ее имя было Александра.
Настасья.
Но это предположение. Да. Русская. Полька.
Настя Лисовская.
Кто-то даже говорит,
из украинского села Рогатин. Там вот, тоже была смесь.
Так, но все это версия. Да, ну, и Рогатин, да. Но кто она, вот так сказать? Ну, славянка, это она. Очевидно. Они немножечко позже о ее роли в его судьбе. Итак, Османская империя, выросшая в колоссальную силу. В 1389 году они одержали свою величайшую победу на Косовом поле в Южной Сербии, после чего турецкий султан Мурат погиб в ходе этого сражения. Славяне, сербы и боснийцы проявили героизм. Во время битвы Мурат был убит в собственном шатре. Казалось, все, теперь османы будут побеждены. Но они победили в этом сражении. И эта очень важная победа 1389 года сделала их дальнейшее продвижение на территорию Европы просто, казалось бы, неотвратимым и неостановимым. А скажу, забегая вперед, что остановились они только при осаде Вены. Нынешняя столица Австрии, Вена, нам представляется глубоко западной страной, в которой никакая турецкая власть, даже гипотетическая, кажется невозможной. Между тем, перед тем, как сказать о завоеваниях Сулеймана Великолепного, заметим, только у стен Вены остановилась эта лавина. Это непобедимая, как тогда казалось, армия. Кроме того, они создали великолепный флот, сдавали его, можно сказать, в аренду некоторым европейским державам, и потому были силой по-настоящему грозной. Сулейман – вершина их непобедимости.
И прежде чем мы уйдем на новости, я хочу сказать, что его отец, вот тот самый Селим Грозный, подготовил это завоевание, эту вершину, потому что именно при нем, хотя он не герой нашей передачи, была завоевана Сирия, был завоеван Египет и был отхвачен кусок Персии. Вот можно себе представить, на каком взлете военных подвигов оттоманских султанов, которые сами возглавляли войско, как и Сулейман. Приходит к власти молодой человек, о котором, и этим я завершу эту часть, итальянский политик, тот же самый разведчик Паоло Джови, он написал: «Бешеный лев, то есть Селим, оставил своим наследникам ласкового ягненка».
Но ягненок сосредоточился, будучи из Феодосии, на Европе.